Добрый день, это программа «Дилетанты», меня зовут Виталий Дымарский. Ну, как обычно в нашей программе, мы так или иначе связаны с журналом «Дилетант». Сегодня мы с ним будем связаны многожды, я бы сказал. Да? Во-первых, тот материал, о котором мы сегодня будем говорить, та фигура, вернее, о которой мы будем сегодня говорить, уже присутствовал в журнале в 2019 году. Мы писали о протоиерее Леонтия, правильно говорить, да?
Леониде, правильно. Есть
Леониде,
Митрополит,
правильно
то Леониде,
говорить.
есть Митрополит, то Леонтий.
И митрополит Леонтий, да, и протоиерей Леонид Туркевич. Вы услышали голос, тогда я сразу же вам представлю сегодняшнего своего собеседника и автора того материала в 2019 году, Александра Мраморного, кандидат исторических наук и главный редактор издательства «Спасское дело», издательство, которое только что выпустило как раз дневники протоиерея, правильно говорить, Леонида Туркевича или
Да.
митрополита Леонтия. Вот
Я сейчас сразу
Александр
покажу
вам
их.
это показывает. Это удивительная фигура, удивительная книга. Еще раз повторю, мы в 2019 году писали, но применительно, по-моему, в основном к собору, который 17-18 годов, да, был.
Да, и к событиям революции в Москве, в
Все
общем-то.
свидетельствуется в Москве. Сейчас будем говорить о Туркевиче, ну, более широко, что ли, да, поскольку в связи с выходом его дневников, в которых, конечно, не только собор, там целая жизнь священнослужителя, который и в Российской империи был, и многие годы провел в Соединенных Штатах.
Да.
И, может быть, вы знаете, я, наверное, с этого вопроса и начну, Александр. А что такое, такой более общий вопрос? А что такое вообще, вы как историк должны это знать, наверное, расскажете нам, что такое вообще православие на североамериканском континенте?
Ну, это, я думаю, что это одна из ключевых конфессий
Ну.
североамериканского континента. И, как ни странно, началось это все с миссии, которую организовывала русская церковь. Еще в конце XVIII века там появляется.
Я хотел сказать, когда появилось вообще
Да,
православие?
это конец XVIII века, это первые миссионеры из России, которые попали не только на Аляску, которая, как мы знаем, потом была продана, но и дальше, вплоть до Калифорнии. И там знаменитый Форт Росс возник, кстати, который неоднократно посещал потом Туркевич, будучи уже митрополитом американским. И даже в нашей книжке есть во вклейке фотография, где он посещает Форт Росс. Ну, то есть это были такие миссионерские центры, небольшие крепости, как, наверное, свойственно было еще, можно сказать, позднему средневековью. То есть когда миссионеры еще на не освоенной земле делали какие-то небольшие поселения с целью распространения в данном случае православной веры. И можно сказать, что во многом русские миссионеры в этом преуспели, хотя трудности на этом пути были очень серьезные. Во-первых, расстояние и отсутствие должного транспорта. Но и во-вторых, все-таки, несмотря на всю имперскость, простирать на такие расстояния, наверное, свое влияние России даже вот в 18-19 веках не особо решалось, потому что просто, ну, это, наверное, логистически и денежно было трудно. Кстати, денежный вопрос, это то, что преследовало вот эту североамериканскую миссию все время и вплоть до вот описываемого в дневниках времени, потому что на самом деле Туркевич поехал в Москву, прослужив уже 10 лет в Америке с 1907 года. В 17 году он едет в Москву вовсе не на собор, а у него есть поручение от съезда североамериканской миссии решить в очередной раз вопросы с финансированием. Ну, в России революция, и деньги поступают плохо, а на самом деле как бы русская церковь, а через нее и до определенной степени российский бюджет финансировали вот эту миссию православной церкви на североамериканском континенте. И, соответственно, денег не хватает, штаты урезаются, и он едет вот с соответствующим докладом о состоянии американской миссии. А получается так, что Он попадает в Россию наряду с другим представителем миссии, протоиереем Александром Кукулевским, а от миссии должны были быть избран один священник и один мирянин. Так вот, мирянин по имени Иван Пивоварник, он не поехал, он побоялся, потому что пути сообщения были очень трудные. Попасть на корабль даже было трудно. И вот, кстати, Кукулевский, который ехал через Архангельск, он поехал на военном корабле, начиненном тринитротолуолом. То есть можно было, во-первых, взорваться в любой момент, а во-вторых, корабль шел северным, самым северным из возможных путей, он мог в любой момент на айсберг напороться. Подводные лодки плавали уже в это время, пожалуйста. То есть трудностей было много, но вот два священника североамериканской миссии их не побоялись. Кукулевский плыл в Архангельск, а Туркевич плыл из Канады в Швецию и дальше железными дорогами в Петербург и дальше в Москву. Вот такой путь был. Но Туркевичу еще предстояло, прибыв в Москву, быть утвержденным собором, как член собора. И это был редкий, уникальный случай, когда священника утвердили как представителя мирян. Потому что вот этот вот Иван Пивоварник не поехал, и Туркевич получился другим делегатом миссии, оказался он в качестве представителя мирян. Ну, а в начале всего вот этого пути, как я сказал, лежали деньги, что самое интересное. И вот, возвращаясь к вашему вопросу, о 18 веке еще, наверное, во многом не потянули именно из-за денег. Но, с другой стороны, вот те семена, которые русская миссия там разбросала, они на самом деле взошли. И можно сказать, что вот с этого даже времени, с 18 века, с 19, в Америке растет свое православие. И недаром в итоге...
Оно растет, а извините, оно растет за счет все-таки мигрантов, за счет приехавших из России,
Ну, как
или,
известно из
не
истории
скажем
Америки,
так, из
это
православного,
вообще плавильный котел.
да, из православного мира, да, не обязательно, может, из России,
Ну да.
или за счет, ну, некоего местного населения.
Ну, безусловно, в первую очередь за счет мигрантов. Но эти мигранты, как вы тоже отметили, они совершенно разные. А до определенного момента, вот в административном, в каноническом смысле, православие управлялось только миссией русской церкви. Это в настоящий момент там есть несколько разных юрисдикций, много разных юрисдикций, но основная это православная церковь в Америке, которая вообще самостоятельная, автокефальная православная церковь. Есть представительство других православных церквей, но на тот момент, если мы берем начало 20 века, все православие управлялось через русскую церковь. Но, естественно, и другие церкви создавали свои представительства, и как-то им надо было взаимодействовать. И вот на основе этого взаимодействия и росла будущая православная церковь Америки уже самостоятельно. То есть это, можно сказать, тоже такой своеобразный плавильный котел, только в церковном отношении. Он тоже существовал.
Ну и надо сказать, значит, чтобы было понятно, о чем речь, что Туркевич потом еще раз приезжает в Америку.
Но он возвращается. Он, собственно,
Возвращается, да.
да, поехав на год в Россию, летом 1917 года он поехал, можно сказать, в командировку в Москву. Он не уехал. Хотя в дневнике мы неоднократно читаем, что вот что ему делать. Может быть, ему остаться в России. Семья его далеко, и перед ним стояла дилемма. Либо свою жену и на тот момент беременную, еще четверых детей из Америки выписать сюда, а они там бедствовали и голодали, потому что без него просто некому было их кормить. Он им посылал какие-то там остатки своих денег от того, что он получал здесь на соборе. Либо самому туда вернуться. Но вот в итоге он сам туда вернулся, и это оказалось его командировкой. Но, конечно, может быть, если бы события развивались не по такому радикальному пути, как гражданская война в России, он, может быть, выписал бы сюда семью, ему проще было бы где-то осесть. В частности, вот в дневниках так получилось, что он потерял свой багаж, и в дневниках он описывает, как он больше месяца на пути назад простоял в Челябинске. То есть у нас в дневниках уникальное описание Челябинска 1918 года, его общественной, церковной жизни. И вот в этом Челябинске он думает, остаться ему в Челябинске, потому что тут его там хорошо очень принимали, остаться ему и выписать семью или ехать в Америку.
Я знаю, да, мы с вами говорили на эту тему несколько раз, вы очень много внимания уделяли вот этим дневникам, вы хотели их издать, вы их издали в конечном итоге. Вы же это, понятное дело, вы издатель, вы историк, да, то есть вы считаете, что это нужное издание, для чего? Это же не просто при всем том, что это очень важно и интересно, описание Челябинского в те годы, да, редко, наверное, можно где-то встретить. Но помимо этого, да, чем ценны вот эти записки Туркевича?
Я думаю, что таких источников вообще считанные единицы. Когда, с одной стороны, дается длительная довольно картина того, что происходит в революционной России, дается она человеком, который, с одной стороны, священнослужитель и настроен весьма духовно, он вообще хороший христианин, если честно сказать. С другой стороны, он интеллектуал, и он очень много читает, и он воспринимает реальность того времени и как, можно сказать, отчасти даже журналист, потому что до революции в журнале «Американский православный вестник» он буквально сотнями публиковал свои статьи. То есть он в принципе, он был готовый журналист. С другой стороны, он воспринимает действительность и как богослов, и как историк. Он видит то, что происходит со страной. С другой стороны, он видит и достижения. Например, когда он едет по Транссибу, это не просто остановка в Челябинске, это практически весь
Да.
путь по Транссибу. Он показывает вот буквально незадолго до революции, что Россия достигла, построив Транссиб, соединяя экономически. Он, то есть он и как и через призму экономики и развития технологий тоже на это смотрит. Мне кажется, этот взгляд, кстати, он передал потом своим детям, потому что мы знаем, что вот непосредственно два его сына участвовали в Манхэттенском проекте потом в Америке. И в общем, вот этот вот технологичный взгляд, то есть мы видим, несмотря на то, что он вроде бы как священнослужитель, он скорее несет традицию и консервативную традицию, с другой стороны, он всегда технологичен, и вот это он передает детям,
И
и это
прогрессивен, да, и прогрессивен.
абсолютно, да, и это не случайно. Поэтому я просто очень мало знаю таких. И, конечно, есть такие документы, источники, но надо еще один важный аспект отметить. Это то, что фактически вот его 10 лет в Америке, с тех пор, как туда прибыл епископ Тихон Белавин, который потом стал патриархом, и он с ним там вместе в Америке начал свое служение, и собственно, после этого остался. И вот эти 10 лет в Америке сделали его отчасти американцем тоже. Поэтому, когда он приезжает в Россию, он глядит на Россию как американец. Поэтому это еще и взгляд иностранца. Вот такая вот смесь всего этого, что я сказал, это делает, ну, просто очень интересным, даже я бы сказал, не специалистам, не историкам, просто людям, которые интересуются, как Россия вот на этом перепутье, на этом очень важном моменте своей истории в 17 году вообще жила и какие были возможности для выбора. А возможности были абсолютно колоссальные и очень широкие. Естественно, не только большевизм. Но и его это пребывание, мне кажется, на всю жизнь его сделало антибольшевиком. Это тоже надо учитывать. Не случайно, когда
Вы
он
имеете в виду, извините, вы имеете в виду пребывание в Москве вот тогда, в 17-18
ну,
году?
не только в Москве, он от своей родины в западных
А, в
губерниях,
России, да.
нынешней Украине, Киев, Москва, Елец, и дальше путь по Транссибу, он огромное количество населенных пунктов, городов, вот все, что он увидел, все, что называется общим термином и понятием и политической практикой большевизма, вот это все, что он увидел, и потом все, что развелось из этого, мне кажется, это дало ему на тот момент прививку, что, ну, из этого вряд ли может быть что-то доброе и хорошее. Поэтому из дальнейшего биографии он прожил очень много, скончался только в 1965 году, 15 лет последних жизни он был как раз предстоятелем Американской Православной Церкви, и никогда за эти годы он больше не побывал в пределах бывшей Российской империи или того, что стало Советским Союзом, никогда не решился, даже уже после Сталина. То есть, в принципе, потенциально он мог приехать. Там, правда, не было каких-то добрых отношений с Московской патриархией на тот момент. Так и не было при нем установлено. Вот. Но потенциально, конечно, он мог приехать. Но мы вспомним какого-нибудь там, не знаю, нашего композитора Стравинского. Он же приехал с гастролями. Собственно, пожилой Туркевич тоже мог бы приехать. Но вот каким-то таким провиденциальным, наверное, путем он последний раз в 1918 году из Владивостока как уплыл, так и больше не был в России.
А Американская Православная Церковь во главе с Туркевичем, она какие-то отношения с другими церквями православными поддерживала? У нее были там, можно ли называть это отношения партнерскими, скажем, с русской зарубежной церковью православной? Понятно, что с Московской патриархией не было никакого, да, с Московским.
Кстати, из Московской патриархии была переписка. Во-первых, там была борьба за Нью-Йоркский собор, юридическая, там определенная каноническая борьба. Но и, конечно, контакты межцерковные тоже были, потому что американская церковь вовсю на тот момент шла к признанию ее другим православным миром в качестве автокефальной. И что в итоге, в общем-то, где-то там через 5-10 лет после смерти Туркевича и состоялось. И она практически всем православным миром таковой признана. Поэтому, конечно,
Извините, до сих пор, да, она считается
но она большинство православного мира признает ее
как буквально.
автокефальную церковью, да, и с ней есть отношения у всех, какие положены, канонические, нормальные, не какие-то недружественные там. То есть в этом отношении все нормально, и в этом, конечно, заслуга Туркевича тоже есть как дипломата. Дипломат он, в общем, судя по всем признакам, был очень неплохим. А, наверное, я еще, если позволите, вернусь к вашему вопросу о том, что, точнее, даже реплике о том, что вот мы хотели издать дневники, мы их издали, но я должен сказать, что здесь скорее мы ставим не точку вот этой книгой, которая сейчас вышла, а точку с запятой, наверное, или даже запятую, потому что вроде бы до нас дошел в каком-то определенном виде архив Туркевича, и он в 1998 году его потомками, родственниками передан в библиотеку Конгресса. Собственно, вот эти тетради, которые мы опубликовали, они лежат в отделе рукописей библиотеки Конгресса. И там специальный фонд есть, Metropolitan Leontiy, собственно, вот все его рукописи, которые были на тот момент в семье, они туда перешли.
Он доступен.
Он доступен для изучения, да, пожалуйста, кто хочет, может дальше изучать. Наследие его достаточно обширно. Но должен сказать, что именно вот в период путешествия в Россию он вел на соборе две соборных тетради, которые вошли в эту книгу. И плюс он вел более интересный, на мой взгляд, личный дневник, который составил за время путешествия 5 тетрадей с номера 1 по номер 5. И вот в эту книгу вошли только номер 2 и номер 4. То, что мы не понимаем, где номер 1, 3 и 5. А это, как вы понимаете, тоже очень интересные тексты. В описи библиотеки Конгресса их нет, в семье их тоже нет, в архиве Православной Церкви Америки их нет. Но, с другой стороны, мы видим по всем признакам, что он, вернувшись в Америку, он привез все свои тетради, ничего не потерял по пути. То есть это загадка для будущего, которую мы должны еще решить. И, может быть, если мы ее решим положительно и найдем, это будет вторая книга и продолжение этой. Вот,
Я бы как
поэтому.
раз хотел вам задать этот вопрос, вообще судьба этого архива Туркевича, да? То и каким образом он обнаружил его, когда он обнаружен, ну и что там, хотел как раз узнать
Ну, в
подробно.
общем, на самом деле с судьбой это все хорошо, потому что он при его жизни лежал у него дома, у него есть потомки, как я сказал, вот у него было 5 детей, и как раз мы готовили эту книгу в сотрудничестве с ее внучкой, дочерью его сына Ивана или Джона, как он в Америке звался, Джон Туркевич, как раз вот один из тех ученых, который участвовал в Манхэттенском проекте, а в конце жизни он еще и священником стал. То есть это было, по-моему, уже
Пославно,
да,
тоже пославно.
седьмое поколение, по-моему, даже в домовой церкви университета, где он и работал. Вот, он небольшую такую церковь-часовню создал при университете православную, и там даже у него небольшой приходик был. Ну вот его дочка Тамара Туркевич, вот она, слава богу, жива, и вот с ней мы работали. Она даже помнит своего деда, ей было где-то 14 лет, когда он умер, то есть она с ним вплотную общалась, и у нее есть личные воспоминания о нем. А с другой стороны, вот этот архив, конечно, как мы знаем, каждая семья старается хранить архивы, тем более своих известных родственников, но не всегда это делается четко, строго. Поэтому вот на каком-то этапе где-то какая-то часть этого архива могла отвалиться или куда-то быть передана, и, соответственно, мы не знаем, где вот часть этого архива. Но это вопрос поисков, а они сейчас вот для нас, российских ученых, как вы понимаете, затруднены. Надо приехать в Америку, искать, но все равно я как бы.
Семья, вот та же внучка, они не пытаются тоже разыскать.
Но они сказали, что все, что у них было, они передали в библиотеку Конгресса, а остальное, ну, вот они уже в возрасте, и сил на поиски, это надо ездить по разным приходам, общаться, узнавать. Это все-таки довольно специальная работа, скорее историка и архивиста, чем.
Она большая.
чем родственников, да. Поэтому следы, вот искать следы. Но, и вы знаете, есть еще же вторая проблема с этими дневниками, которая тоже не закрыта нашей книгой, а только открыта. Вторая проблема – это стенография, потому что в своих соборных тетрадях Туркевич порядка 30-35, наверное, процентов текстов писал стенографическими знаками. Это стенографические знаки на немецкой системе, которая была в конце 19 века приспособлена для русской стенографии. И вот он учился по каким-то то ли немецким, то ли русским учебникам переводным. И, соответственно, он этой стенографией пользовался как чем-то для себя понятным и родным. Вот. А мы не можем это прочитать. И специалисты по стенографии в Америке и в России, несколько человек, смотрели и, так сказать, смотрят в эту книгу и видят фигу, как говорится. Не могут понять.
Серьезно, и вот до сих пор не может
Да,
это.
дело в том, что стенография была реформирована в 30-е годы, а потом где-то, наверное, в 60-е уже пришла звукозапись, и стенография постепенно отмирала. Но и
О,
старейший
слушайте,
стенограф...
ну, извините, конечно, но даже свитки вообще
Ну,
расшифровывают.
в принципе, все расшифровывается, но для этого надо сесть за учебники немецкие 19 века и научиться так, как этому учился автор дневников. Но мы на такой подвиг пока не решились. И никто на себя не взял. Ну, в общем, это год жизни надо потратить на то, чтобы учиться, наверное, по всему. Тогда научишься и прочитаешь, конечно, потому что мы видим, какие он заседания записывал. Он обычной скорописью записывал название заседания, а дальше шла эта стенография. У нас есть соборные официальные документы, мы, в принципе, можем схожий текст увидеть и все это расшифровать. То есть то, что теоретически все это расшифруемое, это нет в этом сомнений никакого. Но практически это сделать, вот пока мы это не... Эту
Это,
задачу, эту планку мы не взяли.
но это не все дневники,
Нет, это только где-то около 30%
только
соборной тетради, а
записи на соборе, да?
личные дневники он все писал обычной
Это
скорописью.
записи на соборе только, да?
Да, потому что там быстро
А,
говорили, и
тогда
там
надо
надо
было
было
быстро писать, надо
быстро
было быстро
писать, да.
писать.
Но проблема в том, что на самом соборе не все заседания всегда стенографировались, а некоторых отделов, комиссий заседания вообще могли стенографироваться вот кем-то из участников. Например, он сам какие-то стенографировал, как делопроизводитель. И у нас в официальном соборном архиве нет этих текстов. То есть таким образом некоторые стенографии становятся уникальными текстами. И таким образом это еще и важная информационная задача их расшифровать. В частности, вот, например, слава богу, один из текстов он записал обычной рукописью. Это заседание религиозно-просветительской комиссии собора 2 ноября 1917 года, когда, казалось бы, большевики уже победили в противостоянии с юнкерами.
То есть это неделя после революции.
Это прямо вот последний день завершения боев в Москве,
Ну
2 ноября.
да.
Да, и
Тогда
в этот день как раз они, даже не в день, а в ночь накануне, с 1 на 2, они заседали, чтобы понять, делать ли в Москве крестный ход в защиту, ну, как бы официального государственного строя против большевистской революции, в защиту как, ну, какого-то более-менее понятного порядка. От крестного хода, как известно, отказались, но там масса реплик именно в дневнике Туркевича записано, кто как считал. То есть эта вот задача, она очень близка, не знаю, на нашим дням иногда, так сказать, делать, в каком виде делать ну, какую-то акцию протеста. Вот. Собор должен, они чувствовали, что нравственно собор должен что-то сказать. Да, вывести людей на улицу, но в каком формате? Не будет ли расстреляно это? И вот эти все сомнения, они люди, которые это все это обсуждали на соборе, это все записано в дневнике Туркевича, и больше нигде. То есть нигде в официальном соборном архиве этих записей нет. Таким образом, вот такие вот просто детали, они превращают дневник в совершенно уникальный источник. А на мой взгляд, как бы я вот тоже реконструировал эти события, я вижу, что если бы здесь церковь, наверное, осенью 17 года в Москве среагировала более жестко, действительно вывела бы людей на улицу, может быть, и не 2, конечно, ноября, а 25 или 26, здесь можно было бы по-другому, может, и ход истории даже пустить.
Ну, да, это уже много было таких, как у нас говорят, точек бифуркации, да, когда можно было пойти в
Да, на
разные.
самом деле, потому что у московских приходов был очень большой мобилизационный ресурс. Все-таки большинство жителей было приписано к тому или иному приходу. Приходы слушали, то, что там объявлялось с кафедры, это люди слушали и слышали, но определенной боязни и не только у сказать, исполнительной части церковного руководства, но вот даже у собора, как законодательного органа, как высшего органа, была определенная опасность, чтобы, так сказать,
Кстати,
что-то не сделать лишнего.
Александр, а напомните нам, кстати, какую официальную позицию занял собор тогда по отношению к революции?
Ну, собор де-факто и де-юре не признавал власть большевиков очень длительное время, а потом уже признавал ее де-факто, исходя из того, что большевики уже начали не только утвердились у власти, но и начали вот такую антирелигиозную политику, которая пошла где-то там с ноября, с декабря, когда они сначала выпустили проект декрета о отобрании монастырских имуществ, потом проект декрета, который в итоге был принят в январе, о отделении церкви от государства. Они это почувствовали. Ну и в январе, когда началась вторая сессия, собор, сначала патриарх Тихон выступил против декрета, а потом уже собор с этим солидаризировался. Таким образом, позицией церкви стало, конечно, противостояние с большевиками, которое, в принципе, продлилось недолго, потому что потом пошли аресты, расстрелы и так далее. И, можно сказать, в 19 году, когда уже был первый там домашний арест патриарха Тихона, это все уже было на таком уровне подчинения скорее, а не какой-то попыток равной борьбы или попыток участия в политическом противостоянии.
А вот взаимоотношения большевиков и церкви, или отношения большевиков новой власти к церкви, оно диктовалось именно тем, что церковь заняла такую позицию против революции, антиреволюционную, или это все-таки исходило из таких принципиальных идеологических позиций?
Наверное, нет. Скорее, это исходило из программы РСДРПБ, РКПБ,
То есть это
антирелигиозной.
не реакция просто на такую враждебность церкви, да?
Нет, это не реакция была, и это скорее было то, что большевики ну, как бы по умолчанию относили церковь к тем силам старого
Реакционные.
государства, которые, да, реакционным, которые должны отмереть по их позиции. Но а дальше, поскольку отмирало это все очень медленно, дальше уже им надо было какую-то более искусную политику придумывать, поэтому они дальше ее придумали. Но на соборе, конечно, было очень много людей, которые резко антибольшевистски были настроены. Туркевич, кстати, к ним не относился. Вот. А, допустим, такой вот член собора, как князь Григорий Трубецкой, например, он относился резко отрицательно, и даже фактически в конце 1917 года был одним из тех, кто возглавлял в Москве антибольшевистское подполье, уже подполье на тот момент. А с другой стороны, даже на соборе мы видим офицеров, которые не решаются в какое-то открытое противостояние с новой властью входить. И в дневниках Туркевича даже мы несколько деталей таких видим, как он записывает о том, что вот такого-то члена собора, который является офицером и носит, в принципе, с собой оружие, большевики остановили на улице Москвы и разоружили. Вот. Ну и там другие картины, которые мы из других источников тоже знаем, что огромное количество офицеров, которые прибыли с фронта, находились в Москве на тот момент, чуть ли не тысячи, может быть, даже до 10 тысяч, они скорее там сидели по гостиницам, по кабакам, отмечали свое прибытие с фронта скорее, чем участвовали как-то в том противостоянии, которое случилось. И, собственно, поэтому отсюда такая вот сентиментальная картина, которая осталась в нашей истории по поводу юнкеров, что это фактически вот эти вот мальчики-студенты, это последние, кто защищал какой-то более-менее легальный строй в стране. Вот. Ну и на этом же фоне происходит восстановление патриаршества, как мы помним.
Да.
Вот. Русская церковь вот так вот она управленчески попытался через собор отреагировать на происходящее, то есть быстрее восстановить патриаршество, хотя еще в сентябре-октябре было не очевидно, что большинство собора проголосует за восстановление патриаршества. Но именно с событиями революции это стало таким...
Но сам вопрос о патриаршестве встал все-таки уже в связи с падением монархии.
Нет, он, конечно, стоял изначально, даже в предсоборных органах, даже в предсоборном присутствии, которое еще при Николае II в 1906 году работало, этот вопрос вставал, и он положительно решался предсоборным присутствием. И, кстати, наверное, это стало одной из причин, почему собор был создан только после революции. Потому что, на самом деле, скорее даже, может быть, не сам Николай II, а его окружение, не хотели созыва собора, чтобы не возникала условная политическая конкуренция в виде патриарха. Вот. А что касается вот этого времени, которое в том числе и автор дневника описывает, то здесь вот большая для нас загадка тоже этого дневника. Вроде бы Туркевич давно знает, ну, на тот момент, митрополита Тихона, который вот-вот будет избран патриархом. Он с ним знаком еще по Америке. Он с ним даже общается на соборе. И в дневниках он каждый день записывает своего присутствия на соборе. Безусловно, он был и на избрании патриарха, и на интронизации, которые случились в ноябре 1917 года. Но именно за эти дни, когда было избрание патриарха и интронизация, он не дает никаких комментариев на этот счет. Он не описывает это подробно, не интронизацию. Он как бы обходит это. И даже дискуссии по патриаршеству, которые идут, вот он пишет, опять эта дискуссия идет по патриаршеству, а мы с владыкой Евдокимом, это Евдоким Мещерский, который возглавлял как раз североамериканскую епархию миссию, и другими американскими священниками, мы вышли в соборный коридор и обсуждали там наши вопросы по североамериканской миссии, как нам наполнить наш бюджет и наконец-то утвердить наши штаты, чтобы у нас все работало. То есть им это вообще слабо интересно. Идет там эта дискуссия.
Почему? А почему?
Мне кажется, потому что хотя он себя явил как сторонник патриаршества, в принципе, вот в своем выступлении на соборе, но для него это не было главным. И на самом деле для собора это не было главным. Это уже в наши дни официозная историография Московской патриархии раздувает восстановление патриаршества как главное решение собора. А на самом деле собор занимался немножко другим. Он не патриаршество восстанавливал. Он восстанавливал в русской церкви соборно-патриарший строй управления. То есть для собора все-таки важное было, что будут проходить регулярные соборы. Что каждые 3 года или там в расширенном составе каждые 9 лет в русской церкви будут проводиться соборы. И в самом первом вот этом вот постановлении о восстановлении патриаршества было написано, что первый пункт был не то, что мы восстанавливаем патриаршество, а первый пункт то, что русская церковь управляется соборами. А вот патриарх, он подотчетен собору. И это было очень важным моментом для собора. Поэтому можно сказать, если не соблюдается часть канона, связанная с восстановлением регулярно проводимых соборов, то, собственно, тогда обнуляется и та часть, которая восстанавливала патриаршество. Потому что соборяне не мыслили одно без другого. Только вместе.
Ну, все это такой был процесс демократизации церкви, фактически.
Ну, вы знаете, в общем, да, современники это так
Так
называли.
выглядит это так, во всяком случае.
Я не сторонник это считать демократизацией, потому что в церкви есть свое понятие соборности. Оно в какой-то степени аналогично и близко понятию демократичности, но все-таки это нечто немножко другое, и это пересекающееся понятие, но не тождественное, это абсолютно точно. Вот. И это скорее было торжество соборности, что разные точки зрения можно вот так вот церковным путем, иногда, может быть, даже не голосованием большинства, а просто консенсусом как-то переварить, и что действительно по этому поводу будет согласие, а не вопрос будет решаться просто нахрапом или силой власти, или
Силы большинства, да? Или
да,
силы...
не обязательно даже большинства, но вот, например, силы одного лица авторитетом. Нет, надо все обсудить. И это мы видим, что вот опять это видно лучше даже из дневника, чем из официальных соборных документов и стенографии, что вот сейчас он в этом абзаце он записал, что на улице стреляют, на улице не пройти, там перестрелка, а тут мы обсуждаем не просто какие-то грандиозные вопросы, типа как поменять строй управления, а мы обсуждаем детали. То есть такой-то пункт, в какой редакции его изложить, несмотря на то, что людям и есть-то не особо есть что, потому что вот в семинарской этой столовой, где они жили, в том числе Туркевич, ну, кормили там хлебом и кашей, то есть там не сильно хорошее это питание было. Другой член собора, вот мы в этой же серии недавно выпустили записку протоиерея Симеона Мии, который был делегатом японской церкви, перевели этот текст вот со старояпонского впервые. Вот, он пишет, как вот его кормили обычной вот этой семинарской едой, каша да хлеб, Вот. А потом вдруг его там незадолго до отъезда, он тоже после первой сессии уехал, незадолго до отъезда в Японию его пригласили в японское консульство. И он пишет, что вот после 2 месяцев заседания на этой каше я наконец-то смог поесть нормальной японской еды. Вот. То есть мы видим, что люди на самом деле даже делая вот этот вот мирный подвиг реформирования церкви, они сидели не доедали. А в то же время вот каждый пунктик, каждую деталь, каждую редакцию надо было пройти. То есть мы видим какие-то вот такие вот удивительные высоты духа вот в этом делании.
Но все-таки вот это реформирование, оно все-таки произошло под влиянием, да, и под, если хотите, под грузом обстоятельств, да, без революции, может быть, это бы еще долго продолжалось дискуссия.
Это безусловно. Ну и, наверное, даже все-таки патриаршество скорее возродили, чем отказались возрождать, наверное, тоже в связи с тем, что, кстати, вот на соборе крестьянство очень давило. Вот у нас, говорит, нет теперь монарха, но хоть нам патриарха давайте. Вот такое. То есть здесь такой вот патерналистский настрой, он тоже, наверное, имел свое значение. Но и в целом контекст, наверное, предполагал, что патриарх может быть, но, опять же, мы вот это, мне кажется, это очень важно, мы не должны забывать, в каком контексте сам собор это сформулировал. Это точно так же, как по похоронам на Красной площади, поскольку большевики сразу стали там устраивать кладбище, которое и поныне существует, и возглавляется мавзолеем. Собор, между прочим, четко сказал свою позицию, что на Красной площади не должно быть кладбища, их надо похоронить нормально, несмотря на то, что они там, может быть, они бунтовщики, они там большевики, неважно кто, но нормально на христианском кладбище, где положено, где место. А Красная площадь не должна быть становиться таким кладбищем. Но, тем не менее, уже собор никто не слушал, естественно, это все возникло, но мы поныне имеем кладбище это на Красной площади, поэтому нельзя здесь пренебрегать с точки зрения той церкви, которая тогда это формулировала.
А если уже говорить о 17-м годе, тем событиям, которые предшествовали собору, то было, ну, по отношению к революции понятно, а вообще по отношению к падению монархии, вот там февраль-март 17-го года, там церковь православная, московско-русская, она занимала позицию по отношению, она была промонархической.
Нет, она не была промонархической. Синод признал временное правительство, и мне кажется, что это было нормальным течением событий, исходя из многовекового принципа, который есть в православной церкви, ну и в принципе и вообще в христианской церкви, лояльности подчинению властям. То есть, если бы, наверное, церковь в марте 17-го года или чуть позднее сказал, что вот мы за монархию, это, наверное, было бы своего рода бунтом против реальности, против того, что свершилось. Поэтому на тот момент это был, наверное, единственный выход из этого. Другое дело, что на соборе была выработана некоторая идеальная модель взаимоотношений с государством, такой союз церкви и государства, который, наверное, никогда и не существовал после принятия этого документа. Он в начале декабря 1917 года был принят. И там даже была такая декларация, написана Сергеем Николаевичем Булгаковым, об идеологии вообще Поместного собора в отношении государства. Как церковь на тот момент видела. Фактически эта декларация была одобрена собором, и это была точка зрения собора на то, как эти идеальные отношения должны бы выглядеть вообще. Ну, наверное, этот документ сохраняет актуальность по сегодняшний день, и если мы, наверное, достигли бы какого-то действительно независимого характера взаимодействия церкви и государства, вот этот документ можно было бы применять. А в любых конфигурациях, когда церковь фактически департамент духовных дел у государства, наверное, это не работает. Тем более в условиях каких-то гонений, которые позднее развязали большевики, это тоже не работает. Вот почему эти документы собора оказались нерабочими. А так, вообще-то, эта позиция не была промонархическая или прореспубликанская, она скорее была процерковная. То есть это было про то, что церковь хочет от государства скорее, а не про то, какую ей занять
Да вы же сами говорите, что это как бы
позицию.
в традиции, что это как бы в традиции христианской даже церкви, православной. в традиции христианской церкви подчинение власти, властям.
Это, в принципе, да, но на самом деле собор в этом отношении во многом был новаторским. Он хотел добиться не подчинения, а того, чтобы хотя бы церковь не трогали, и для этого на протяжении почти года вырабатывал модель автономности церкви. То есть и в хозяйственном, в экономическом отношении церковь по мысли собора должна была стать независимой. Для этого у нее должны были быть свои какие-то активы, которые она использует и как правило, не просит каких-то субсидий от государства. Хотя собор не исключал получение субсидий от государства и публичного отчета о расходовании этих субсидий. Мне кажется, кстати, как раз автор дневника, который мы обсуждаем, он тоже стоял где-то на таких схожих позициях об автономии церкви, потому что в Америке он видел тоже, что государство не поддерживает какую-то ту или иную конфессию, никакая конфессия не является главной, конфессии в принципе равны. Вот этот американский взгляд он нес и сюда, и он не видел, мне кажется, противоречий для того, чтобы такой взгляд мог бы быть применен в России. И в принципе, очень много из американских моделей, как мы видим по дневнику тоже, он считал возможным для реализации в России. Более того, он видит и отклик, в общем, рецепцию этого. Вот он приезжает в какой-то сугубо провинциальный Елец, читает там лекцию, причем лекцию читает там не какую-то глобальную тему, а просто об американском образовании или американском даже православном образовании, как устроены семинарии, гимназии, церковно-приходские школы в Америке при православных приходах. Немножко по-другому устроены, чем российские. Там имеет место американский менталитет. И вот он 3 часа в Ельце читает об этом лекцию, ему задают вопросы. То есть людям в провинциальном городе российском интересно, что происходит в Америке. У них идет обмен мнениями, и по его заключениям видно, что люди видят, что какие-то вот уже наработки американские могут вполне использоваться в России. И в этом смысле мы, наверное, больше даже сходимся, чем расходимся. Но проблема в том, что как раз вот эта точка бифуркации, которую вы назвали, большевистская революция, большевики же пускают Россию совершенно по другому пути развития, когда
Знаете, интересная вещь при всем
возможно.
при том. Интересная вещь при всем при том, если там посмотреть, даже не только 20 век, но и 19 век, конец 19 века, несмотря ни на что, несмотря на, казалось бы, разнонаправленное развитие с Россией и Соединенных Штатов, очень много точек сближения, что ли, да? Во-первых, очень много точек помощи, взаимопомощи. Ну, во-первых, Америка очень много помогала. И России, и Российской империи, и Советскому Союзу, да?
Ну да,
Вся
абсолютно.
индустриализация прошла, да? И вообще, знаете, как я почему-то вспомнил такого периода, как называется, господи, брежневский период, значит, когда
Застой.
застоя, да. Значит, период застоя, когда советские дипломаты, я очень хорошо помню, они рассказывали, говорит, вот удивительная вещь, говорит, там на каком-нибудь приеме дипломатическом большом, говорит, вот советские, ну не русские, а советские тогда, и американцы, говорит, моментально находят друг друга. Вот как и всегда почему-то, и всегда между собой общаются. Вот это вот как какая-то
Но у меня есть.
какое-то взаимное притяжение и в то же время отторжение.
Но насчет отторжения, мне кажется, что отторжение всегда было искусственным, оно было
Это правда, да.
политический характер. А что касается притяжения, то, наверное, оно основано прежде всего на том, что обе страны по истории, может быть, у нас в меньшей степени это, но все равно тоже плавильный котел. Это плавильный
Да,
котел
конечно.
из культур, наций, этносов и так далее. Он тоже существовал, его нельзя отрицать. Поэтому я думаю, что если мы даже вот смотрим конец имперского периода, то там, собственно, имперского было меньше, чем вот такого вот, ну, как сказать, космополитичного. То есть космополитичного, на самом деле, имперское – это скорее официальная госполитика, это вот то, что подкармливалось там все это черносотенство и прочее официальный дискурс, а на самом деле то, что существовало в России в начале 20 века, было гораздо шире этого, и космополитичного было, может быть, даже по количеству и по влиянию, да, гораздо больше, чем это официальной версии того, что происходит. И в этом смысле вот это и позволяло сблизиться с Америкой и даже где-то вот быть союзниками в путях развития. Вот. А то, что дальше это пошло не так, это уже, наверное, носит искусственный характер. Я
Ну
так
да,
считаю.
скорее, да, ну, проще, надо сказать, политический, да, что просто политика, она есть некие такие принципиальные вещи, да, психологические в том числе, а политика, она, конечно, она конъюнктурна всегда.
Ну, в этом смысле я должен сказать, кстати, что наша книга, это, конечно, удивительно в наше время, но это, наша книга это такой вот томик дружбы России и Америки.
Я как хотел сказать что-то интересное.
Как это случилось в 2024 году, в 2024 году, я не знаю, это, наверное, только по промыслу Божию может такое происходить.
Ну вот я как раз хотел задать этот вопрос и сказать, и спросить, что такого рода вот дневник там, человека Туркевича больше века прошло с тех пор. И как в разных обстоятельствах это по-разному читается, да? И по-новому всегда читается. Потому что я помню, когда мы первый раз печатали материалы, ну, они, правда, были связаны в основном с собором, да, в 19-й год, там, журнале,
Да.
то читалось по-своему, да, как собор, интересно. Сегодня, я думаю, это будет читаться совершенно по-другому, да, и это прекрасно. Это просто один и тот же текст, вот смотрится
Слушайте,
совершенно.
ну а текст в 2018 году, в январе, когда он едет по своим родным местам в западных губерниях, то есть это Волынская губерния,
А
такой.
он же с Украины, да,
Да,
Туркевич?
да, 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 да. Но он непонятно, он себя называет везде русским, но при этом он отлично владеет, как он, ну, как он тогда назывался, малороссийским
Украинский.
языком, то есть
Малороссийский.
украинским, да, и фактически он себя, ну, мог бы, наверное, украинцем назвать, то есть, я не знаю, ну, в дневнике он не дает на это ответа, но он и так себя идентифицирует, и американцам, кстати, тоже. Вот, но поразительно, вот когда он там в своих родных местах в начале 1918 года, и он описывает, вот сегодня пришли новости о том, что происходят бои большевиков с украинцами. Это все звучит. Вот, и дальше. Нам надо проскользнуть через места битвы, через линию фронта. То есть, а линия фронта примерно где-то там же. То есть...
Ну да, собственно говоря, тогда же уже шла война, но он ее не
Да,
комментирует.
но там, да, нет, но он как-то комментирует. Эти детали, я бы сказал, даже надо вылавливать из текста дневника. То есть он не дает какой-то большой отповеди или четкого отношения того, что происходит. Потому что там же пошло бурное движение внутри украинских
Понятно.
губерний, украинское местное движение, украинские большевики. С другой стороны стоят немцы, и все друг с другом борются. И, в общем, это действительно... это такая страшная, такое месиво, и через него он пробивается, вот он до Киева доехал, как раз у нас нет этой части дневника, и дальше у нас возобновляется уже дневник, он едет оттуда уже в Москву, то есть везде он смог проскочить, везде побывать, вот это тоже, наверное, какая-то удивительная черта этих текстов, что мы вот этот срез во времени и в географии видим.
Книга вышла, да?
Да.
Только дал еще рассказать, где ее вообще достать
О,
можно.
да, достать ее можно и в маркетплейсах наших российских, вот, и в книжных магазинах в Москве, прежде всего, она продается. Ну и у нас можно напрямую в издательстве ее заказать, или если просто даже вопросы какие-то есть по книге, проще всего на электронную почту roddzem@yandex.ru написать. Вот, мы...
Я не знаю, то я не хочу вмешиваться в коммерческую сторону дела, но у нас есть, вы знаете, у нас есть сайт «Дилетант Медиа», «Шоп Дилетант Медиа», там тоже у нас там много исторической литературы.
Ну,
Так
если
что...
магазин сможет ее перепродавать, то мы будем только рады.
Ну да, я знаю, у нас
А у нас на самом деле
наша
пока.
аудитория с удовольствием. Я знаю, там у нас хорошая историческая литература, там действительно
Пока
хорошая.
что для нас это все еще не коммерческая миссия, потому что мы очень много вложили в то, чтобы работать над текстами.
Большой тираж?
Ну, тысячи экземпляров, я не знаю, по нашим сегодняшним
По
меркам,
нашим
большие.
меркам, да, это нормально, я бы сказал.
Это нормально. Но я надеюсь, что до всех читателей, кто действительно интересуется историей и революции, и государства, и церкви, и общества в 20 веке, я думаю, что книжка все-таки должна дойти. Вот. Ну и, конечно, моя мечта, чтобы она дошла до Америки, потому что, в общем, она в Америке сейчас есть только в одном экземпляре у нынешнего предстоятеля Православной Церкви Америки, митрополита Тихона. Вот у него она уже есть, а больше пока никто не получил, даже внучка митрополита еще не получила, потому что вот Почта России вроде бы доставляет из России в Америку книги, но это все медленно очень происходит.
Ну, да, хорошо, если медленно, хоть как-то, потому что я боюсь, что вообще это может все, конечно, все это очень все сложно. Но это
Пока работает. То есть
с оказией.
в некоторые страны Запада книги невозможно отправить, а вот в Америку почему-то возможно. Но значит, это как-то должно работать. То есть, по крайней мере, отправление принимается.
Ну, может быть, оказии какие-то, да. Ну, и последнее, может быть, еще я все-таки скажу нашей аудитории о том, что мы хотим, да, и мы с вами договаривались, Александр, о еще одной, хотим еще одну публикацию в журнале,
Да, безусловно,
да,
сделаем.
и мы обязательно это сделаем. У нас там это шло под рубрикой «Личный архив». Там, это действительно личный архив Леонида Туркевича, тем более вы говорите, сейчас это Конгресса США, библиотеки Конгресса США, да, довольно большой объем, да, этого архива. Я думаю, что мы какие-то интересные вещи, современные, я бы сказал, актуальные, да, выудим еще из этих дневников, и организуем публикацию, в журнале. Ну,
Ну,
естественно,
кстати, да, с большим удовольствием из дневников и вокруг них. Вот.
и вокруг,
И
да.
вы знаете, если позволить на экспромты, у нас все-таки мы на Ютубе же с вами
Ну
общаемся.
да.
Вот, и у нас комментарии не закрыты, насколько я понимаю, да.
Нет.
Вот. Давайте мы объявим конкурс для лучшего комментария под нашим сегодняшним разговором, и потом за лучший комментарий мы подарим книгу.
Легко, да. Раз
Давайте срок.
издатель дарит.
Давайте срок поставим 1 мая. Кто до 1 мая лучший
До
комментарий.
1 мая. Ну да, до 1 мая обычно все бросаются сразу, потом, конечно, успокаивается комментаторство.
Ну, так они же не исчезнут, наверное. Вот мы их
Нет,
все
не
почитаем.
исчезнут, не исчезнут. Мы обязательно тогда к 1 мая подведем итог конкурса.
Обязательно, да. И подарим книжку.
Во главе с Александром Мраморным. Ну что, еще раз тогда напоминаю нашей аудитории, что мы говорили о совсем новом, свежем издании издательство «Спасское дело». Это дневники Леонида Туркевича или митрополита Леонтия, митрополита Американской Православной Церкви. Милости просим журнал, где вы что-то найдете всегда на эту тему. Во-первых, уже выходила, еще выйдет. И там, я думаю, уже Александр объяснил, как вы можете эту книжку раздобыть разными путями. Это действительно очень интересно. И еще раз хочу вернуться к той прошлой публикации. Я помню, что она у меня произвела впечатление. Ну, мы дилетанты, поэтому мы не претендуем там, на профессиональное знание истории. Но вот этот вот собор 17-18 годов, это вообще событие, о котором мало кто, ну, мы, дилетанты, во всяком случае, скажу так, очень мало и плохо знали. И для меня это было просто откровением, все, что я узнал про тот
Мы
собор.
напишем еще, потому что на самом деле каждый год открываются какие-то новые сведения, постоянно ведем эту работу и
Это
что-то будет.
действительно какое-то событие, о котором еще, ну, в советское время, по-моему, вообще не писали.
Ну
Да?
так, как о контрреволюционном собрании только
Ну да,
вообще.
естественно. И программа «Дилетанты» приветствует нашу аудиторию, приветствует Александра Мраморного. Читайте книжки, читайте журнал, безусловно. И до встречи. Всего доброго.
Спасибо.